Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 ноября, среда, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, синоптики обещали нам после 15 часов снег. И снег после 15 часов действительно пошел. Это резко усилило пробки на московских дорогах. Прямо сейчас в городе пробки 8 баллов. Как предполагается, 8-бальными они будут еще час. Потом 2 часа 9-бальных пробок в 6 и 7 вечера и даже в 8 вечера. Яндекс обещает нам 7-бальные пробки сегодня. В прямом эфире будем обсуждать главные темы этого дня. В ближайшие 20 минут это история о передаче в Следственный комитет и прокуратуру данных об антипрививочниках. «Известия» сегодня назвали цифру 30. 7 активных противников вакцинации будут теперь исследовать прокуратуре и Следственном комитете после того, как собрали и передали в прокуратуру материалы на них региональное отделение Росздравнадзора, что грозит антипрививочникам. Первая тема. А вторая тема. Базовый сценарий реализации транспортной стратегии до 2035 года потребует 60 триллионов рублей. Что за стратегия, насколько она дорога и чем все закончится к 2035 году, если она будет реализована? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Фейсбука по 5 протоколам за неудаление запрещенного контента. Об этом пишут сейчас и РИА Новости, и ТАСС, ссылаясь на заявление, которое прозвучало. Звучали непосредственно в суде. Госдума тем временем утвердила бюджет Федерального фонда медицинского страхования и фонда соцстрахования на ближайшие 3 года. Это тоже срочное сообщение. Подробности в ближайших информационных выпусках. Теперь первая тема для обсуждения. Регионы передали в Следственный комитет и прокуратуру данные о 37 антипрививочников. Не считая Москвы и Подмосковья, их выявили в 8 регионах, то есть всего регионов 10. Искали через региональные СМИ, социальные сети и мессенджеры. Больше всего антиваксеров, как пишет «Известия», оказалось в Карелии. Всего нашли 37 активных противников. Собственно, и теперь прокуратура и Следственный комитет будут с этим что-то делать. Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по правам человека. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Так вот, а что, собственно, можно сделать с этими людьми? Ну вот Росздравнадзор передал в Следственный комитет и прокуратуру данные. А что можно сделать?
Ну, вопрос в том, что содержится в их публичных высказываниях, может составлять состав преступления. А это уголовно наказуемое деяние, предусмотрено статьей 207.1 УК РФ. Это публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. И также 207.2 – это публичное распространение заведомо ложной информации, общественно значимой, повлекшей тяжкие последствия. Соответственно, на этот предмет, если состав преступления, и будут рассматриваться данные сообщения.
То есть там главные же проблемы, насколько я понимаю, заведомо ложные, это надо будет доказать, и что именно эта информация повлекла тяжелые последствия, или это не проблема?
Вопрос доказать состав преступления – это всегда аргументация, доказательства и абсолютно верно ложности представленной информации и повлекшей в настоящее время, в период пандемии, когда люди, наслушавшихся подобных выступлений, могут свою жизнь и жизнь близких людей поставить под угрозу, потому что сами не являются специалистами, а слушают мнение, доверяют мнению другого человека, могут действительно быть серьезные последствия.
С вашей точки зрения, вот в этой истории с вакцинацией есть нарушение прав человека?
Смотрите, у нас в Конституции предусмотрена свобода слова и мысли. Вопрос о том, что ограничение право на распространение информации, которая может повредить другим людям и поставить их жизнь и здоровье под угрозу, на мой взгляд, здоровье и жизнь стоит превыше свободы слова.
Тогда следующая история. Ведь говорят, что разговоры об обязательной вакцинации – это нарушение одной из статей Конституции. Это одна из позиций антипрививочников. Или даже это упоминание может оказаться незаконным?
Нужно рассматривать конкретные сообщения, которые были представлены данными гражданами. Я могу сказать, что мнение моей мамы, проработавшей больше 20 лет в инфекционном отделении, которая первая в свои 65 лет пошла на вакцинацию, и как только у нее снизился титр, прошла ревакцинацию. Для меня это важные показатели, и ее экспертное мнение очень ценно для меня. Надеюсь, что такие мнения, правильные по сохранению здоровья, будут у большинства наших граждан перед глазами.
Вот Димитриус, наш слушатель, возвращается к более широкому вопросу. Ведь он говорит, есть очень известные люди, которые по телевидению, я бы добавил, или в интернете, рассказывают людям о внедрении чипов в людей, в том числе и через вакцины, или влияние 5G. По поводу вот этих вот вышек сотовой связи, с ними тоже надо что-то делать?
Ну, я думаю, что точно необходимо специальное внимание к данным людям для того, чтобы и разъяснить биологически, как работает вакцина, и второе, ну, наверное, подобное мнение распространять очень опасно для других людей, которые, наслушавшись непрофессиональных комментариев, бредовых комментариев, могут свою жизнь поставить под угрозу.
Ну, вот смотрите, Брэнгвин, наш слушатель, 162-й, пишет, что еще в РСФСР в Уголовном кодексе была статья 70-я. Это вот как раз заведомо ложное измышление. По ней судили диссидентов в случае, к примеру, если не хватало диссидентов, как пишет Брэнгвин, судили тех, кто говорил, что, к примеру, в Рязани нет колбасы. Колбасы, конечно, не было, но считалось, что говорить так нельзя. Что, получается, такая практика вернулась?
Вы знаете, говорить соотношение здоровья человека и жизни человека и сообщение о нехватке колбасы в советские времена, на мой взгляд, просто неуместны. У нас идет борьба за жизнь пациентов, которые попадают у нас в больницу, и врачи находятся на очень серьезном изматывающем графике борьбы каждый день, ежедневно за жизни наших с вами родственников, друзей, знакомых, чтобы они остались с нами, а мы не провожали их в последний путь.
Но как бы то ни было, мы возвращаемся к формулировке, это должно быть именно заведомо ложное сообщение. Человек, который что-то говорит, должен точно понимать, что это не так.
Конечно, в составе преступления необходимо в том числе и данный аспект доказывать.
Понял, спасибо. Ирина Киркоров, заместитель председателя Совета по правам человека, была с нами на прямой связи. Николай, 445-й, пишет, а кто сейчас может точно сказать, что есть правда о ковиде, что ложь? Есть по этому поводу официальные документы? Николай, вы сами отвечаете на этот вопрос. Как раз официальные документы на этот счет есть. Но, судя по тому, что вы пишете, вы, видимо, им не доверяете. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня, вы же знаете, главные врачи написали открытое письмо известным людям, не просто, не только как актерам, к примеру, но даже политикам, там очень значимые имена называются в начале списка, там и Петр Толстой, там и Сергей Миронов, они предложили пойти на экскурсию в ковид-госпиталь, и пошли отказы. И вот в этих отказах, например, актриса Шукшина, которую тоже позвали в эту экскурсию, как противника вакцинации, она говорит, что, во-первых, не противник вакцинации, а того, как это делается, но говорит, я не пойду, потому что со мной 80%, а если мы все пойдем, то мы не войдем в ковид-госпиталь. В некотором смысле это как раз ведь про проблему. Говорят, не будете вакцинироваться, тогда все пойдут в ковид-госпиталь. А тут актриса Шукшина говорит, ну если много, ведь не войдет в ковид-госпиталь. 7373948. Где измышления и как они заведомо ложными становятся, непонятно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. А вот, как мы знаем, Гаркалин после третьей прививки умер. Вот
есть статистика, вы знаете это? Вы, подождите, вы откуда это знаете?
Родственники говорят его, что ему делали прививки.
А есть другие заявления?
Я это слышу из прессы, из медиа.
А других так, заявлений вы не слышите?
Вот у меня вопрос. А есть у нас статистика смертей после прививок?
Есть. Это запретная информация? Есть эта статистика.
Почему ее нет нигде?
Зайдите в интернет, и вы найдете ее. И статистика неоднократно появлялась и показывает, что резко уменьшается количество. Другой вопрос, верите вы этой статистике или нет, но отрицать ее наличие, это не очень правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир. Вы знаете, вот это хорошо, что обращение к деятелям политики...
А сделайте потише радио.
Извините.
Да.
Извините,
да.
Сейчас выключу его. Совсем выключу его.
Так.
Я продолжаю.
Да, прошу.
Значит, это хорошо, что обратились к актерам, писателям, деятелям политики и так далее. Но почему нет открытой дискуссии со специалистами, с медиками? Среди медиков много антиваксеров. Речко, Воробьёва,
слушайте,
многие другие.
Ну, правда, вот когда вы говорите, почему нет открытой дискуссии, по сути, она есть. Ну, зачем вы это отрицаете?
Ну, так по телевизору сделай по большой программе, чтобы
была
дискуссия. Чтобы люди видели, все за, против. Это же люди с учеными степенями.
Сейчас я неоднократно видел статистику, как заболевают люди, которые прошли через вакцинацию. Я говорю, эта статистика есть. В этот момент Саня 731 пишет, нет такой статистики, хватит врать. Ну, как вы будете спорить об этом? Она есть, но ее нет.
Статистика есть, но когда против вакцинации выступает человек, облеченный ученой степенью доктора медицинских наук, это что-то значит? Или степени его лишить нужно?
Ну, понятно. Это навсегда спор, Боб нам из Штатов пишет. Это ведь тот самый спор по поводу переходить, не переходить на зимнюю на резину. Ну, правда. Это же как с ковидом. А я бы добавил, таких списков очень много. Когда вы никогда не договоритесь, и тогда просто принимается какой-то из вариантов. И этот вариант, как предполагается, этому варианту начинает следовать все. Как органы накажут знаменитую тетю Клаву, врача из Тулы, которая кольнула пациенту вакцину, а пациент превратился в бобра? Не знаю. Но вот мы только что с заместителем председателя Совета по правам человека говорили. Если будет понятно, что заранее известно. Ну вот вариант, который вы придумали, Виталий, это ведь понятно, что заранее известно, что так не было. Ну, никто не превратился в бобра, я надеюсь, во всяком случае. И тогда, получается, за это, за распространение такой информации, ответственность будет довольно серьезная. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Я сам переболел гораздо легче, чем ОРВИ и гриппом. На кого там смотреть в красной зоне? По видеорепортажам мы сами прекрасно видим, кто там лежит. Старичье, хороняки, хроники, жиробасы, и в том числе люди, которые...
Давайте аккуратнее, Вайс, давайте аккуратнее.
Они без вакцины... На ежедневных таблетках, порошках и различных рода инъекциях. Поэтому они выживают, и без ковида им было трудно. Это во-первых. А во-вторых, кто будет иск предъявлять к данным по 37
Следственный комитет и прокуратура. Ну зачем мы задаем вопросы, ответ на который известен исходно? У нас в стране все, кто сейчас умирают от коронавируса, пишет Адам Студио. Вот опять же, ну зачем вы так говорите? Это не так. У нас в стране все, кто сейчас умирают от разных причин. Но есть люди, которые умирают от коронавируса. И таких людей довольно много. 7373-94. Слушатель имеет в виду смертность именно от вакцины, а не смертность вакцинированных от ковида. И такая информация есть. Но когда я вам скажу, что эта информация, к примеру, локальная, вы ведь скажете, нет, мы хотим, чтобы вот она была такая. Ну и что? Тогда это бессмысленный разговор, потому что когда вы говорите «нет информации», а вам говорят «ну вот есть такая информация», вы говорите «а я хочу другую». Вам дадут другую, вы скажете «и это тоже». Я ей не верю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, когда есть какая-то проблема, когда не получается, с вакцинацией не очень хорошо получается.
Да нормально, в общем, получается, но хотелось бы лучше.
Ну, 50% это не очень-очень хороший показатель.
Уже сколько минут. Вот, пожалуйста, опять Дмитрий. Где статистика умерших от вакцины?
Нет, ну я в данном случае на Мишустина сошлюсь. Сегодня он сказал, что чуть больше 50%.
Ну нет, про вакцинацию-то да.
Вот, но я про вакцинацию говорю. То нужно найти, как бы, кто виноват. Вот решили, что виноват сейчас вот эти антивакцеры.
Да кто только не виноват. Слушай, не в этом дело. Проблема же требует решения, а не того, кто будет виноват. Вот если человек, который говорит, где статистика умерших от вакцины, значит, этот человек не хочет найти эту информацию. Точнее, нет. Он ждет информацию только в той форме, которой он ее ждет. Вся иная информация будет им отрицаться. Вот Настасья пишет, где информация, я не видела никакой заверенной информации. То есть она заранее говорит, ей нужна не просто информация, она должна быть заверена. Скорее всего, когда ей скажут, а вот же официальная информация, она скажет, не тем заверена. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Вот смотрите, такой момент, что у нас... Сейчас хотят призвать врачей, которых и так мало остается, к уголовной ответственности. Вот в Росздравнадзор передали информацию, да, давайте будем с ними разбираться.
А вот где здесь написано, что это врачи? Я не понял только.
А именно врачи-антиваксеры, вот как они заявили, что мы будем бороться с теми врачами, нет, которые имеют влияние
на людей. Еще раз, вы только что сказали, 37 это врачи, нет?
Ну, 37, ну да, получается, что по каждому эпизоду, да?
Нет, еще раз, эпизоду. Я вот не вижу здесь упоминания, что это врачи. Где вы взяли?
А кто это еще может быть, если это не люди из здравоохранения?
А, хорошо, я понял, тогда другое дело. Значит, все, кто нам пишут по поводу того, что вакцина недостаточно хороша, это врачи. Тоже подход. Валерий Петров говорит, ладно, вы не верите российской информации. Тогда возьмите аргентинскую, там информация в свободном доступе. Вам скажут, неправильная информация. Нет проблем. От вакцины не умирают, умирают от болезни, пишет Боб. Причем с большим количеством восклицательных знаков. Вакцина защищает людей, подстраховывая иммунитет. Боб, вы кому сейчас это рассказываете? Хотя я прочел, он написал, я прочел. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Светлана.
Да, Светлана.
Я хотела бы вот на своем примере, у меня подруга, знакомая, у которой буквально в октябре умерла сестра, родная. То есть это близко мне знакомо. Оно, у нее было профильное заболевание, это рассеянный склероз, 46 лет, Саратов. А у нее было обострение, ее должны были положить на неврологическое отделение, но так как мест нет, все под ковидом, ее, естественно, положили в ковидный госпиталь, чтобы лечить от рассеянного склероза.
Сейчас, подождите, то есть она не болела ковидом, но ее положили в ковидный госпиталь?
Как оказалось, да, потому что доступа не было, и когда она умерла, она уже, сестра приехала, чтобы ей позвонили, сказали, что она умерла, и когда она умерла, она поехала, и оказалось, что она лежит в ковидном госпитале, потому что...
А еще раз, нет, давайте, то есть она не болела ковидом, ее решили госпитализировать в плановом порядке и госпитализировали в ковидный госпиталь?
Да, потому что нет...
Вы написали заявление?
Это не я, это моя знакомая.
Она
это
написала заявление?
Сестра. К сожалению, я не знаю.
Тогда
я
об этом давайте сначала говорить. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, правда, когда вы начинаете говорить о конкретных случаях, причем вот так повернутых случаях, тогда первый же вопрос. Я не понимаю. Андрей пишет, что у него также точь-в-точь умерла теща. 50% неправдивы и завышенная цифра, уверен Дмитрий. Вот, пожалуйста, вам официальная цифра. Вы просили официальной, теперь есть официальная цифра 50. Дмитрий тут же говорит, она неправдивая и завышенная. Ну вот, теперь будут, видимо, разбираться с теми, кто так говорит. Ну или говорит как-то похоже. Регионы передают в Следственный комитет и прокуратуру данные о 37 антипрививочниках, активных противников вакцинации от ковида. Об этом пишут сегодня «Известия», ссылаясь на ответы 83 региональных ведомств Росздравнадзора.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я вот тут пытаюсь найти Москву. Нет, не вижу. Один человек в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Якутии, один в Томской области, 8 в Ростовской области, 18 в Карелии, в Волгоградской области 5 человек. Теперь следующая тема. Базовый сценарий реализации транспортной стратегии до 2035 года потребует 60 триллионов рублей. Это цифры, которые приведены в базовом сценарии проекта, над которым работает Минтранс. Он его уже даже обновил. Есть некий агрессивный сценарий, менее 25 триллионов или 38 триллионов внебюджетных средств, то есть в сумме больше 63 триллиона рублей. Что, собственно, мы достичь-то хотим? Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики в Высшей школе экономики. Михаил Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот,
во-первых, цифры не надо пугаться, это же, вы же понимаете, до 35 года, если разделить на годы, в которые заложены транспортные стратегии, получатся цифры вполне, так сказать, сопоставимые с тем, что реально закладываются в бюджеты вот 21-го, 22-го, 23-го годов. Вот эти цифры совершенно фантастические.
Я как раз хотел и спросить, по сравнению с тем, что сейчас тратится на транспорт, когда и если это будет работать, насколько больше денег пойдет туда?
Ну, вот вопрос, только мне очень не нравится слово тратится, потому что это не расходы, это инвестиции. То, что страна, а в некоторых случаях не только страна, но и частный бизнес вкладывает в транспорт, это же предполагает совершенно реальную отдачу. То есть вот вложение в транспорт – это никаким образом не траты. Вот, скажем, страна тратит, ну, скажем, на социальные нужды, сказать, вот, чтобы, простите, народ не бедствовал, да, транспорт на военные нужды, политические императивы и так далее. Это именно тратит. А в транспорт страна инвестирует, эти средства возвращаются, причем совершенно наглядным образом. Если говорить о том, что в этом транспортную стратегию заложено вот на уровне объектов, то ну вот давайте с простого начнем. Северный морской путь. Там очень серьезные инвестиции, которые обеспечат навигацию. Там же достаточно сложные навигационные задачи. Не по Черному морю плавать, да? Вот, значит, а это обеспечит, так сказать, самую портовую инфраструктуру. Это обеспечит, так сказать, в некотором смысле подход, самые железнодорожные подходы к портам. Это грандиозная совершенно задача. И она, конечно, не то, что это будет через 15 минут, а через 15 копеек. Со временем, так сказать, это будет вполне конкурентный путь такого, так сказать, мирового судоходства. Да, разумеется, это не будет не через 15 минут. Следующее, так сказать, мы абсолютно реально должны обновить свою систему внутренних водных путей. Дело в том, что возить грузы по рекам, по внутренним водным путям, это, как бы сказать, это такой мировой тренд. Скажите, он где угодно, от Западной Европы до Китая, США, вот везде внутренние водные пути эксплуатируются чрезвычайно интенсивным образом в самые последние годы. Интерес к этому и экологический, и чисто транспортно-экономический. Вот для этого нам надо решить некоторые конкретные совершенно задачи. Речь идет о Багаевском гидроузле, это на Дону. В Нижегородском узле, который мы никак не можем, так сказать, решить эту задачу, а у нас недостаточные глубины для эффективных перевозок, поэтому у нас, скажем, перевозки внутренним водным транспортом все последние годы, 30 лет, они падают. Мы возим сейчас меньше, чем в Советском Союзе.
То есть нам негде возить, а не нечего?
Просто это очень простая вещь. Инертные грузы, скажем, щебень, но никто в мире, ни в Китае, ни в Америке, ни в бывшем Советском Союзе не возит на грузовиках. Щебень возит на баржах. А мы, так сказать, самую значительную часть щебня возим на грузовиках и на железнодорожных платформах. Потому что, так сказать, самое, у нас вот внутреннего пути глубин не хватает. Там масса вещей, которые надо решить совершенно конкретно, не дешевым образом, но решать это надо. Я же не говорю, что есть абсолютно реальная, так сказать, самая, возможность сделать круглогодичный водный маршрут между Азовом и Каспием. Есть огромные задачи, связанные с восточным полигоном железных дорог. Потому что вот у нас сейчас мировая цепочка товарообмена между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Западной Европой, она идет по морю, вот от восточных китайских портов и дальше, так сказать, по Индийскому океану, так сказать, Суэцкому каналу. Там. Вот. В принципе, можно возить через нас. И больше того, сейчас реальный прирост контейнерного потока, который идет по русским железным дорогам за последние, вот за эти ковидное время, он сильно возрос.
Михаил Яковлевич, вот, у нас минута до новостей, я хочу вот о чем спросить.
Я же говорил, что это надолго.
Я понимаю, но у нас минута, а я хочу вот о чем спросить. Вот эти инвестиции в транспорт, видите, как я аккуратно сказал.
Правильно,
у нас были 2,3% ВВП. Как говорят, по агрессивным вариантам будет 4% ВВП в 2025 году. А вот эта цифра, пусть даже в 4% ВВП, по сравнению с другими странами, насколько уместно? Нормально.
Понимаете, на самом деле для стран, сформированной инфраструктуры, исторически сформированной, которую надо поддерживать, она чрезмерно большая. А, скажем, в Китае тратят 6, потому что они считают свою инфраструктуру не сформированной, им надо достраивать. А нам тоже надо достраивать. У нас масса дырок в нашей инфраструктуре, в частности, по автомобильным дорогам, которые можно только достраивать, ничего другого не придумано.
То есть, если идти по китайскому пути, нам еще увеличивать нужно?
По китайскому мы не пойдем, но по отношению к базе надо несколько увеличивать. Там никаких чрезмерных цифр нет. Там аккуратное увеличение, это все просчитано.
Спасибо. Михаил Блинкин, пожалуйста. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики в Высшей школе экономики. Базовый сценарий реализации транспортной стратегии до 2035 года потребует за это время 60 триллионов рублей и долю ВВП, которая по сравнению с нынешней чуть более 2% ВВП, которая вырастет до 4% по агрессивному сценарию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Здравствуйте. Среда, 24 ноября, сейчас 16:36. Мы продолжаем. Готовим программу, которая начнется в следующем часе. Такое бывает. Есть сложности, но, кстати, уж раз заговорили об этом. Говорить-то мы будем по поводу того, что с советской системой образования. Вы слышали вчера, Александр Бастрыкин предложил вернуться к советской системе обучения в школах. Он, конечно, эта новость подавалась иначе. Он предложил отменить ЕГЭ. Но нам кажется, что тут важнее другое. Он предложил вернуться к советской системе образования. А что это за система? И надо ли к ней возвращаться? И можно ли к ней возвращаться? Вот об этом мы будем спорить в следующем часе. И сейчас уже спорим потихоньку. Ну, потому что уже начинаем подбирать тех людей, которые будут участвовать. А не все получается. Что еще? Будем следить за тем, что творится на московских дорогах. Будем следить за лентами информационных агентств. И будем обсуждать две главные темы на ближайшие 20 минут. Это, во-первых, история о «Газпроме» и «Молдавии». «Газпром» предупредил «Молдавию» о возможном прекращении поставок топлива. Первая тема. А вторая тема – это, опять же, Александр Бастрыкин, о котором мы будем в следующем часе. Но в этом тоже. Бастрыкин ведь сказал, что рэпер Моргенштерн распространяет наркотики. Ну или так его поняли. Сегодня заговорили о том, что Моргенштерн уехал из России. Адвокат Моргенштерна не подтвердил отъезд рэпера из России. Но что за проблема такая? Ведь вроде все-таки речь идет не о физической торговле, распространений, которые предполагают конкретные статьи Уголовного кодекса. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Что касается срочных сообщений, три магистрали в Москве поехали быстрее после увеличения скоростного режима на 4%. ЦОДД об этом сообщает в эти минуты. Это днем на 4, а ночью и вовсе на 16%. Это про Северо-Восточную Хорду, проспект Генерала Дорохова и участок Ленинградского шоссе от МКАДа до Шереметьевского шоссе, где разрешенную скорость увеличили где-то до 70, где-то до 80, а где-то до 90 километров в час. Теперь первая тема для обсуждения. «Газпром» предупреждает Молдавию о возможном прекращении поставок топлива, потому что Молдавия не платит. Очередной транш за газ не поступил. 48 часов после сделанного уведомления истекает сегодня. Это заявление официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. И вот, ну, истечет, и что дальше? Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. А как так получилось, и впервые ли это с Молдавией?
Нет, не впервые. Я думаю, всем уже... Благодаря новостям все теперь узнали, что в Молдавии есть некий долг перед «Газпромом», притом без учета Приднестровья, хотя руководство Молдавии долго пыталось сделать вид, что нет-нет, долги накапливаются только за счет Приднестровья. Вдруг неожиданно оно обнаружило, что, оказывается, оно само накопило изрядное количество долгов, плюс пени и штрафы, которые в сумме дают более 700 миллионов долларов. Так что нет, не впервые подобная ситуация складывается, просто, ну, как бы так помягче выразиться, если вы договариваетесь с некой стороной, подписываете новый контракт, вроде бы бьете по рукам и, ну, пожимаете руки, и в итоге считаете, что все, конфликт улажен, и, наконец-то, вы перейдете к нормальным деловым отношениям, а сторона, с которой вы договорились, продолжает действовать так, как будто бы никаких договоренностей нет, никакого контракта нет, и пытается нарушить те соглашения, которые были достигнуты, ну, как вы должны действовать? Вы должны действовать, к сожалению, максимально жестко, потому что, видимо, люди действительно не понимают.
Но, с одной стороны, люди ведь все-таки что-то понимают, они ведь, премьер-министр там обращается, говорит парламенту, дайте денег, 74 миллиона долларов, чтобы заплатить.
Ну, вот пусть дадут, пусть заплатят, просто интересно. Как я понимаю, смотрите, насколько я могу судить из высказываний Сергея Владимировича Куприянова и исходя из тех данных, которые идут с молдавской стороны, новое соглашение, новый контракт содержит более жесткие временные рамки в отношении периода оплаты. Ну, что на самом деле является достаточно стандартной практикой в отношении неаккуратно платящих потребителей. Вот, и судя по всему, там прописана некая норма, которая касается ежемесячной оплаты, притом жестко фиксирован период оплаты, за пределы после превышения которого вы прекращаете поставлять энергоресурс в эту страну. Это означает, вот, ну, возвращаясь к премьер-министру и к прочим вот этим позициям. А премьер-министр был не в курсе достигнутых соглашений, то есть никто не знал, в какой период нужно выплачивать. Ну что это за клоунада? Вы, когда вам говорят, что нет, друзья мои, вы подписали контракт, и это серьезно.
Вот.
Мы действительно ограничим поставки, если вы не будете укладываться в рамки достигнутых соглашений.
Просто вот эта история с Газпромом, с Газпромом и Молдавией, она ведь вызывает вопросы у тех, кто, что называется, не погружен. Это нам все не платят. Это мы поставили себя на этом рынке, что нам можно не платить? Или мы ведем себя чуть иначе, чем прежде, и поэтому эти конфликты?
О, нет, ну что, просто в Молдавии нет денег, это во-первых. А во-вторых, это нет денег сейчас. А во-вторых, это на самом деле, ну, если вот подойти не с текущих таких конфликтных позиций, а рассмотреть ситуацию, значит, с высоты птичьего полета этой серии, там, лет через пять мы все над этой ситуацией посмеемся, вот, то мы увидим, что подобного рода ситуации складываются довольно часто у всех поставщиков и практически у всех потребителей на многих рынках, в том числе в Европе. А зачастую подобные конфликты решаются в двустороннем порядке, то есть когда начинаются переговоры между поставщиком и потребителем. Иногда для решения подобного рода конфликтов приходится идти в суды. Это не только у «Газпрома», это, еще раз подчеркну, у всех поставщиков так. Из-за чего могут возникать подобного рода ситуации. Из-за изменения методики оплаты, из-за изменения цен, с которыми вы не согласны. Касательно Молдавии, здесь ситуация очень простая. Молдавия, ну, вдруг кто не знает, это Европа. Соответственно, Молдавия стала форматировать свое законодательство по европейскому образцу. В частности, она потребовала от «Газпрома» изменить формулу цены и принцип ценообразования в контракте, который действовал до осени текущего года, с тем, чтобы цена на газ формировалась, исходя из спотовых биржевых котировок. До этого, ну, как бы в контракте была прописана нефтяная привязка, то есть цена формировалась, исходя из цены на нефть, там, на газоль, на дизельное топливо, ну, на какие-то еще нефтепродукты. Вот, и «Газпром», ну, пошел навстречу евроустремленной Молдавии, изменил контракт, притом требовала она это в период, когда, разумеется, цены на биржевых площадках были низкими. А тут, понимаете, оказывается, на бирже не всегда низкие цены. Это открытие, которое сейчас всю Европу
потрясает. Хорошо, это уже неоднократно говорилось, но все-таки, Александр Сергеевич, тут один за другим наши слушатели, пока вы все это говорили, начинают вспоминать о том, что в Молдавии поменялся президент. И, мол, предыдущий президент был пророссийский, и поэтому проблем не было. А теперь другое, и проблемы появились.
Нету никаких пророссийских президентов. Есть президенты, которые хотят денег получать из России, а есть президенты, которые хотят денег получать из России, но при этом еще и кусать за руку, которая эти деньги дает. Все, никаких пророссийских президентов на территории постсоветского пространства не существует, и за его пределами тоже. Долги начали накапливаться при предыдущем президенте. «Газпром» при предыдущем президенте уже шел в суды и как бы сначала прозрачно намекал молдавской стороне, что, ребят, надо бы вообще-то платить по еще выставляемым счетам. Ну, тем более, что мы вроде как с вами договорились вот об этих формулах цены. Но Молдавия делала вид, что нет-нет, они лучше умеют считать, ну и пришлось идти в суды. Поэтому нет, это началось не при текущем президенте, это началось довольно давно, долг накапливался долго, пени и штрафы капали долго, поверьте, 700 миллионов, даже Молдавия, ну и тем более при их уровне потребления, конкретно подконтрольной Кишиневой территории потребляет около 1,5 миллиардов кубов в год, это мало. Так вот, накопить 700 миллионов долгов вот так вот быстро при всем желании не смогли бы. Тем более, учитывая пени и штраф.
Но тогда последний вопрос, все-таки возвращаясь к новому президенту тому, что сейчас разворачивается. Это как-то связано с подписанным контрактом, который был подписан-то уже точно при новом президенте? Это вообще было совсем недавно, продление на 5 лет действующего контракта, 29 октября.
Поясните ваш вопрос.
Ну, 29 октября контракт был продлен. И вот смотрите, да, месяца не прошло, и уже начинаются вот такие проблемы.
А, ну я вам об этом сказал, что, скорее всего, в этом контракте, учитывая, ну, такой накопленный долг, прописали жесткий период оплаты. Обычно, ну, как-то более мягко подходят к возможности не оплаты.
Там, но если прописали, то эти новые условия...
Ну, еще раз, я вернусь в начало. Все в Молдавии, ну, по крайней мере, все в Кишиневе знали, когда и сколько надо платить. Тот факт, что сейчас они вдруг озаботились этим вопросом, ой, дайте денег, это подчеркивает несерьезность их отношения к текущему соглашению.
То есть и в соглашении возможно, прописали, данное... но они его подписали.
Они подписали, но они, ну, посчитали, видимо, что, ну, подписали, ура, давайте хлопать в ладоши, русские нам все простят. Ну, друзья мои, ну, вы контракт подписываете или на благотворительность надеетесь? Благотворительность? Евросоюз. Правда, в Евросоюзе Молдавии уже сказали, нет-нет, денег нет, но вы держитесь.
Когда
у нас вот над Дмитрием Анатольевичем тут вот потешаются, что он так сказал, нет-нет, все нормально. В Брюсселе многим странам так сказали, Молдавии в том числе.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики, по поводу взаимоотношений между Молдавией и «Газпромом». «Газпром», напомню, предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок топлива уже в ближайшее время. 48-часовой срок после уведомления о возможном отключении за неоплату истекает сегодня.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Еще раз напомню, в городе снег. С 15 часов генерал Снег вошел в Москву. После 15 часов теперь большие проблемы. Роберт пишет нам пробки 9 баллов. Ларек-марек пишет, будьте осторожны, пошел снег на Варшавке. Да везде пошел снег, очень скользко, и надо держать дистанцию. Не забывайте о том, что сложнее... Ехать сложнее. 627-й. Что сегодня в Москве? Ужас просто. 4 восклицательных знака. Родстар требует ввести локдаун, потому что уже 9 баллов. Нет 5. Нет 5 часов, а уже 9 баллов. Да, действительно, 10 баллов в Москве. Пробки прямо сейчас Яндекс изменил. Масштабы московских пробок. 10 баллов сейчас. Я не знаю, что будет дальше. Но так, по привычке, прочитаю вам, каковы перспективы дальше были до этих 10 баллов. Нам говорили, что сейчас будет 8. А потом 2 часа 9-бальных пробок. Но при этом вместо 8 10 баллов уже сейчас. Следующая тема. Адвокат Моргенштерна не подтвердил отъезд рэпера из России. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил вдруг, что музыкант распространяет наркотики. Информацию об отъезде музыканта распространили в СМИ, но его адвокат, наша радиостанция, дозвонилась до Сергея Жорина и сказал, что не знает о местонахождении артиста. То есть нет ни подтверждения, ни опровержения этой новости о возможном отъезде. Бастрыкин, если мы правильно его понимаем, говорил о том, что Моргенштерн, по сути, продает запрещенные средства в интернете. Антон Цветков, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». Антон Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А как вы понимаете, что это говорил Бастрыкин?
Ну, мы же с вами понимаем, это очевидно, что следствие, тем более Следственный комитет в целом, располагает достаточно серьезными сведениями. И иногда то, что мы не знаем... Они уже знают, и если они это как-то не публичат или кому-либо не предъявляют обвинения, это говорит, наверное, в большей степени о том, что пока это не доказано или рано еще это делать. Возможно, Следственный комитет обладает какими-то сведениями, которые нам неизвестны.
Но погодите, вы можете представить себе, что человек с такими доходами, очевидно, у Моргенштерна не маленькие доходы, мягко говоря, может, что называется, приторговывать?
Ну, приторговывать, во-первых, можно по-разному. Я не могу вам сказать, торгует он или не торгует. Я его не знаю лично и никогда не изучал его деятельность, чем он там торгует. Но в целом, если вы посмотрите иногда на тех наркоторговцев, которые задерживают, особенно кто занимается крупными объемами, то это достаточно респектабельные люди. Но и зачастую распространение осуществляют люди, можно и на безвозмездной основе распространять, да, то есть купить определенное количество наркотиков и там угощать на вечеринке, например.
Подождите, давайте вернемся тогда к выступлению Бастрыкина. Он вчера ведь на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» сказал буквально так. Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Может быть, речь идет о том, что, называется, торгует по сути дела. То есть, может быть, идею продвигает.
Ну, может быть, знаете, ни для кого не секрет, и это уже неоднократно обсуждалось на уровне правоохранительных органов в том числе, да, именно популяризация в виде поведения там этого артиста, да, его высказываний, его песен, именно популяризация наркосодержащих препаратов. И я не исключаю вероятность, опять же, надо здесь обращаться к пресс-службе Бастрыкина, наверное, это было более корректно, как бы, да, возможно, он имел в виду не торговлю в прямом смысле, именно как торговлю деньги-товар, а торговлю именно популяризацию, да. Еще раз подчеркиваю, да,
но, за это предусмотрено, больше информации, чем... грубо говоря, за это предусмотрено наказание?
За популяризацию, конечно, да. За пропаганду, за популяризацию, за торговлю, за распространение. Но, вы знаете, наркотики – это достаточно серьезное зло, и, к сожалению, мы же понимаем, что мы в целом, как страна, проигрываем в борьбе с наркоугрозой. И наша задача всеми доступными, естественно, законными способами защищать общество в целом, граждан в частности, от любой там популяризации, торговли наркотиками. Да? И я считаю, что, вот, вы знаете, почему вот много сейчас обсуждается тех или иных высказывание Бастрыкина. Обратите внимание, он, наверное, из руководителей силового блока чаще всего встречается с гражданами, с заявителями. Мы же это видим, да?
Что, ну, или говорит на актуальные темы.
Делает публично, говорит на актуальные темы. Почему? Потому что много общается с народом. Ведь, вспомните, в советские времена была хорошая фраза, да, сила милиции в связи с народом. Но Следственный комитет – это не милиция, это серьезней. Но Бастрыкин, наверное, один из руководителей Следственного комитета, руководителя силового блока, который ближе всего к народу, к чаяниям народа, потому что он больше всего общается с людьми. И, естественно, он видит, что людей тревожит, они же ему это говорят, и он об этом заявляет. Кстати, обратите внимание на его достаточно высокий уровень доверия среди граждан, потому что люди поддерживают то, что он говорит.
Ну, или он говорит то, что хотят услышать люди.
Ну, он говорит то, что есть на самом деле, это раз, да. Во-вторых, вы знаете, иногда, есть такое понятие, как профилактика, да, иногда каким-то словом, не обязательно даже действием, можно остановить преступление. И иногда, я еще раз подчеркиваю, что профилактика направлена на предотвращение преступлений и в виде заявлений тех или иных руководителей силового блока, она приводит к тому, что определенные люди одумываются. И здесь же, может быть, знаете, речь идет не только о конкретном там блогере или исполнителе. У нас же очень много блогеров этим балуются. Да? Кто-то реально употребляет, кто-то это популяризирует, кто-то этим торгует. Но, собственно говоря, такой посыл всех заставит призадуматься. И я убежден, что в любом случае на какой-то процент там снизится. Да, может быть, это на мизерный какой-то процент.
Хорошо,
в любом случае, это плюс.
Тогда пару коротких комментариев к тому, что написали наши слушатели. Григорий из Санкт-Петербурга. Обычно такие разговоры подобного рода сообщениями сопровождаются, но все-таки. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, но получается, что он к этой теме привлекает внимание, и это реклама.
Нет, это не реклама, это предостережение.
Тогда следующая история. Значит, вот я тоже найду сейчас, мастер пишет. Получается, что, ну, то есть надо либо брать его, если есть проблема, а так получается очень странное объяснение. Следственный комитет как бы говорит, у нас на него компромат. И вот сегодня же откуда новости? Он уехал за границу, значит, его уже не возьмешь.
Ну, они же не говорят, что компромат, информация. Да? А вообще, вот посмотрите, если вот подумать о следующем. Он, популяризируя наркотики, ну, Моргенштерн, в частности.
Ну, если да, популяризирует,
получает, да. Да, он получает дополнительную популярность в интернете среди определенных кругов. Это приносит ему дополнительные деньги. То есть, де-факто, он торгует наркотиками. То есть, даже если у него нет такой торговли в виде передачи каких-то порошков, да, или травы одному человеку за деньги там, или нескольким людям, да, но он зарабатывает, получается, на наркотиках, да, то есть популяризируя их, он зарабатывает деньги. То есть, де-факто, наверное, это один из современных видов торговли наркотиками. Я не знаю, есть именно за это ответственность или нет, как бы, да, но еще раз подчеркиваю, я бы это воспринимал как предостережение.
Есть и такой поворот.
И все-таки это общая беда, это общая... Я не знаю, какой бы план, еще раз, ни в коем случае не собираюсь комментировать.
Поэтому я и спросил, что вы думаете по этому поводу, конечно.
Да, поэтому я еще раз, почему подчеркиваю, поддерживаю высказывание Бастрыкина, да? Потому что он предостерегает, он правильно делает, он видит, что беспокоит людей, он говорит об этом. И я считаю, что, наверное, его посыл даже шире, чем к одному исполнителю, он в целом ко всем. И он показывает, ребят, смотрите, вне зависимости от вашей популярности, неприкасаемых нет. Если мы показали, что у нас нет неприкасаемых там по линии чиновников, смотрите, нас сажают и губернаторов, и министров, и олигархов, то, соответственно, те же самые исполнители, несмотря на свою высокую популярность, если они занимаются противоправной деятельностью, тем более в том или ином виде, прямо или косвенно связанные с наркотиками, они должны понимать, что самое пристальное внимание будет по отношению к ним, потому что они, ну, вы же понимаете, распространяют свои мысли среди миллионов людей.
Последнее тогда. Это тоже всегда бывает при обсуждении разного рода тем. Лучше бы они другое делали, а не это. Вот Артем пишет, лучше бы с закладчиками боролись, а тут, понимаешь, люди просто поют. Что думаете?
Ну, во-первых, и полиция, и следственный комитет, они борются с наркоторговцами, может быть, не настолько эффективно, как нам хотелось бы, соответственно, да, но они борются, это не говорит, что они этим занимаются, а вот только кого-то критикуют. Одно другое не исключает. Смотрите, еще раз, так как мы проигрываем реально в борьбе с наркоугрозой, нам надо переходить в широкомасштабное наступление и бить это заразу по всем фронтам, вот по всем переулкам. То есть одно другое не исключает. Надо бороться и с закладчиками, надо бороться с точками распространения, там, с главами наркотрафиков и, конечно, с теми людьми, которые популяризируют эту угрозу. Потому что есть элементарная статистика, которая подтверждает, и все это прекрасно понимают, что один человек, который употребляет наркотики, вовлекает 2-3-4 других граждан. А теперь представьте себе, что если какой-то молодой, талантливый или не очень талантливый исполнитель, но имеющий огромную популярность, да, будет это популяризировать. Представьте, какое количество людей он либо вовлечет, да, это огромное количество людей, и государство, еще раз подчеркиваю, не имеет права бездействовать и закрывать на это глаза.
Понял.
И исполнителю надо просто призадуматься и зарабатывать себе популярность и, соответственно,
на чем-то
деньги.
Другом.
Все-таки на чем-то другом, на законном.
Спасибо. Антон Цветков, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». Настасья спорила у нас по поводу вакцин, теперь продолжает спорить по поводу этой истории. А это доказано. Был ли суд? Как чиновник может так огульно обвинять? А не было огульных обвинений. Он говорит, блогер, по сути, торгует наркотиками в социальных сетях. По сути дела, это предположение. 7373-94. Или вывод. Как хотите, это понимаете. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, Бастрыкин не раз уже доказывал, что не только как государственный служебный
стоп, Вайс.
Он не бросается словами.
Секунду. 10 баллов. Это я уже говорил. Но Яндекс пересмотрел прогнозы. На ближайшие 3 часа в городе обещают 10-бальные пробки. Имейте это в виду. Вайс, продолжай.
Да, поэтому его высказывание базируется на прочной, убедительной, безоговорочной и доказательной базе, которая, естественно, к нему попадает, как и сказал эксперт Цветков. Тем более, как таковые блогеры, я все время думал, что на наркотиках его и подловят. Ну, хотя бы косвенно, в любом случае, в отношении кого? В отношении Моргенштерна сейчас пытаются, ну, как бы не преследовать его, а высказывать данное мнение с очень высокой колокольни. Потому что он не раз, чтобы обезопасить себя от этого преследования, я думаю, он не раз уже может быть, его даже предупреждали правоохранители. Не раз потом уже в уголовных делах всплывала данная информация. Он не раз поднимал общественное мнение в политических вопросах, чтобы потом считать себя политическим беженцем, если он уедет из нашей
страны. Вы даже за этим следите? Хорошо, а тогда уж скажите, раз вы следите за ним, буквально за 20 секунд. Вот Бастрыкин сказал, что Моргенштерн блогер. А он блогер?
Естественно, он блогер. У него куча миллионы подписчиков, а тем более любая его фраза по пропаганде наркотиков имеет финансовый след, и в том числе подпитку. И не только как продавца и наркодилера.
Спасибо. Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, так сказал Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Появились сообщения о том, что Моргенштерн на этом фоне уехал из России, но вот адвокат Моргенштерна пока отъезд рэпера из страны не подтвердил. В городе, напомню, 10-бальные пробки, и, как ожидается, они будут таковыми как минимум 3 часа. Далее новости.